и при этом добавил, что текст есть нечто такое, не есть нечто такое, что мы читаем. Мы привыкли, когда мы употребляем слово «текст», мы говорим, текст есть нечто, что мы читаем. А я предлагаю вам другое. Текст есть нечто, посредством чего мы читаем что-то другое. Текст есть нечто, посредством чего мы читаем события. Яблоки Сезана есть яблоки, посредством которых мы видим что-то, чего мы не видели бы без этой конструкции. В данном случае конструкция романа может позволить увидеть мне, как в случае Набокова, увидеть, что, собственно, все явления имеют логику, если я предположу, что мой друг – любовник моей жены. Предположил, и все стало на свое место. Все, я услышал логос, то есть, то, что говорит собрание. Два и два говорят четыре. А я говорил уже, что можно не услышать, что говорят. Потом, почему можно не услышать, что говорят два и два? По одной простой причине. Потому что логос это не два и два. А логос это нечто, что заставляет меня сказать четыре. Повторяю. Логос это не два и два, а нечто, что заставляет меня сказать четыре. Назовем это внутренний смысл, внутренняя логика. Так что все стало на место. Вот нечто, что заставляет меня сказать, что так вот есть на самом деле, это логос, услышанный мною. Но в материальных частях логоса нет ничего само по себе, что говорило бы нам. Два и два, каждое в отдельности, не говорят нам, что сумма этого четыре. И вот сейчас мы пришли к очень важному пункту, который резюмирует то, что мы в прошлый раз говорили. Где он должен? Логос означает так. Должно быть так. Мир так устроен. Хотя этого мы не видим. Мы ведь не видим, что мой друг является, то есть я не вижу, что мой друг любовник моей жены. Все, что я вижу, имеет или может иметь другие объяснения. Он подчеркивает. Все, что я вижу, может иметь другие объяснения. И чаще всего мы имеем и склоняемся именно к этим другим объяснениям. Они видны. Я встретил спешащую, взволнованную жену на улице. И я с радостью принимаю, с готовностью, чтобы, не дай Бог, не подумать. Принимаю объяснение. Она спешила к портнике, хотя явно степень волнения на лице никак не объясняется банальным визитом к портнике. Но я готов это принять. Значит, что я хочу сказать? Что, во-первых, две вещи. Значит, должно быть так, мир так устроен. Такое строение ситуации, логос ее. Это первое. То есть все стало на место, если я принял. Во-вторых, того, что я принял, я это не вижу. Это ведь не предмет, это логос. Это не два и не два, а нечто, что заставляет меня сказать четыре. И третье, самое главное, может быть, для нас. Это страшно. Все в нас бунтует и сопротивляется, восстает против того, чтобы сказать, это так. Очень большое мужество нужно иметь, тем более большое, что оно беспредметно, недоказуемо. Хотя только так и может быть по смыслу. Но доказать этого нельзя. И поверить в это невозможно. То есть в каком смысле невозможно? В психологическом смысле. Человек сопротивляется. Вы знаете, есть существует такой психологический закон, что самый эффективный способ врать – это говорить правду, но тогда в такой ситуации, в которой почти что исключено, как говорят грузины, нет варианта, чтобы в нее поверили. Ну, скажем, я сам был свидетелем таких наглядных случаев. Вот, кстати, это одновременно, то, что я сейчас приведу пример, я хочу одновременно проиллюстрировать, как по содержанию он иллюстрирующий пример того, что я хочу сказать, но так и по попытке моей передать вам устройство взгляда, просто и вообще философского взгляда. То есть за мелочью увидеть, телескопом увидеть закон. Или крупные. Ну, все-таки, ну, скажем, просто философ обращает внимание, а мы не обращаем внимания. Иногда, обратив внимание, мы спасаемся. А не обратив внимания, погибаем. Скажем, женщина в отеле, в комнате гостиницы с любовником, ну, по какому-то делу звонит мужу. Муж ее спрашивает, где ты? Она отвечает, в комнате с любовником. Какова его реакция? Ну что ты, конечно, какие-то грубости говоришь, и он не поверит никогда. А она сказала правду. Вот тот комплекс, в силу которого муж не поверил, назовем психологией. То есть мы не видим именно потому, что мы психологичны. А если бы мы не были психологичны, то есть на философском языке были бы онтологичны, то мы, как у Пруста часто бывало, он когда... Он говорит, есть феномен, так называемый, непроизвольной правдой. Он имеет мужество поверить в то, что есть в мире только актом этого же мужества. Другого содержания нет. Потому что если бы он сказал бы, да, значит ты в комнате любовника, это чистейший акт мужества, противоречащий психологии человека. И хотя дело обстоит именно так, то есть она в комнате с любовником и оттуда разговаривает с мужем, это невероятно. Следовательно, я что хочу сказать? Вот то, что я условно называю текстом, имеет антипсихологический заряд. Повторяю, то, что я называю текстом, вот то, которое мы вынуждены строить, чтобы оно породило бы в моей голове смысл, потому что в моей голове смысл не порождается психологией. Психология как раз противоречит логосу. Не допускает нам, чтобы в нас действовало нечто, что заставляет нас сказать 4, 22, 4. Хотя, когда человек тебе говорит, я в комнате с любовником, но это она тебе говорит, 2, 2, 4. Брус говорил следующим словосочетание. Значит, например, такое словосочетание. Это тоже, вот, когда будете читать, обращайте внимание, иногда это через запятые идет, через... Ну, как будто иногда кажется... просто чем-то пораженным просто красотой стиля, когда мы построили гладкую фразу, и ради гладкости и красоты звучания стоят вот именно эти слова, а не другие. Нет, иногда, и чаще всего, это связано со смыслом, глубоким смыслом. Ну, скажем, мне через запятую так. Он говорит, единственная реальность. А мы ведь только о реальности говорим, да? Мы сказали, что путь к реальности через текст лежит, да? Он говорит так, единственная реальность та, которую мы думаем. Вспомните, ведь мы очень часто думаем правду, только выбрасываем ее из головы, потому что мы ее боимся. Так вот, Пруст как бы говорит вам, вот как раз то, что вы думаете, и есть правда. Ну, здесь слово «думаете» имеет значение. Думаете, а ведь не видите, думаете. Потому что то, что мы думаем, есть то, что придает смысл. В силу чего 10 вещей, 20 вещей, 30 вещей держатся вместе. Имеют, ну, связанный вид. Становятся на место, так говоря, да? Но само это думаемое в виде отдельного предмета не существует. Просто выражался, скажем, тысячу ревностей, и ведь каждая из них правда. Ведь ревность не одна, она расположена вот в этом разделенном пространстве, о котором я говорил, где есть исключение точек, нельзя быть одновременно в двух точках. Нельзя одновременно смотреть глазами Сен-Лу и глазами Марселя, если ты оказался в точке, из которой ты смотришь глазами Сен-Лу. Так вот, это наше чувство, любовь. У нас мы не одну любовь к одной женщине испытываем. Мы к этой женщине испытываем тысячу разновидностей любви. И расположенных в тысячах событий в разных пространствах и временах. И вот и также существуют тысячи ревностей. Так вот, Пруст говорит, мы не замечаем, что все эти тысячи ревностей, все они правду думали. То есть мы предполагали самое плохое, ну, условно так выразимся, плохое в кавычках. Потому что реальность не может быть плохой. Она есть то, что есть. Если мы не инфантильны, конечно. Тогда реальность или плохая, или хорошая. Значит, реальность – это то, что мы думали плохие, и есть правда. Единственная реальность – та, которую подумали. Вот то реально. И которую, как выражается, просто смягчает, например, присутствие. Скажем, присутствие любимой женщины, о которой ты мыслью знаешь правду, но ее несомненное реальное с ее очарованием присутствие, оно смягчает эту правду и оттесняет ее куда-то очень далеко. Значит, присутствие есть один из механизмов нравственного, то есть эмоционального и духовного рабства. Присутствие помогает нам не видеть правду. Так же, как наш страх, скажем, помогает. То есть увидеть глаза, реальность прямо перед собой, вроде бы этого все в нас восстает. Значит, что я хочу сказать? Значит, что вот этого, что мы мыслью узнаем, а мысль ведь должна родиться. Я показал, что психология, она не рождается. Чем-то, какой-то конструкцией рождается в нашей голове мысль. Но то, что рождается, этого нету. Есть все остальное, объяснимое иначе. А того, что мы думаем, этого нет. Короче говоря, здесь мы оказываемся в ситуации, что, ну, я выражу ее так, что то, чего нет, мы должны видеть и верить этому больше, чем тому, что есть и что мы видим. Повторяю. Вся проблема в том, что то, чего нет, как раз это мы должны видеть и верить этому больше, чем тому, что есть. Тем самым я в этой закрученной фразе объяснил, казалось бы, кристально ясную, но обманчивую в своей ясности фразу из Евангелия, которую я вам цитировал. «Веруйте в свет, да будете сынами света». Здесь два аккорда. «Веруйте в свет» имеется в виду, что здесь именно вера требуется, потому что его-то нету. Он есть ведь только на одно промелькнувшее мгновение. Его нету. Значит, вас обязывает верить в то, чего нет. И, как я сказал, верить в это больше, чем в то, что есть. И будете сынами света. Второй аккорд. То есть будете сынами того, во что не верите. То есть чего не видите, но в это верите. А я уже говорил, что верите силой построения, конструкции текста. Не психологии. Значит, вы рождаетесь из чего? В этих своих мыслях. Из синтаксиса. Помните, я сказал вам, синтаксис молнии. Или из формы. А логос есть нечто формальное. А я вам привезу цитату сразу же из Флобера. Флобер говорил, идея, ну, понимаете, под идеей какое-то содержательное состояние в нашей голове, идея есть нечто, существующее только в силу формы. Вот пойдите и поймите. Можно это назвать формализм, то есть стоит перевести это в литературоведческие категории, как можно тут стилистическим формализмом это обозвать, чем угодно. Но в действительности не об этом речь идет, и никакого здесь нет формализма. Конечно, только силой формы, а ведь то, чего нету, то, что я думаю, и то, чего нету, может быть ведь только формальным. То есть, когда я сказал, придать смысл, придать логос, логика, это есть формально. По содержанию я сказал, все элементы этого содержания, как выражаются англичане, могут быть explained away. В переводе на русский язык, неловкую фразу я вам слово предложу, это могут быть отобъяснены. То есть в нашей жизни действует психологический закон. Когда мы объяснение, процедуру объяснения применяем как нечто, посредством чего мы избавляемся от того, что надо было бы объяснить. Или как нечто, посредством чего мы умудряемся не увидеть то, что должны были бы увидеть. К портнихе шла жена. Это пример от объяснения. Более сложные есть от объяснения. Ну, например, я приведу вам такой социальный случай от объяснения. Яркий очень случай. То есть он показывает, как функционирует наше мышление, когда мы нормальные кретины, то есть когда мы психологичны. А мы чаще всего нормальные кретины. Это происходило в 50-м году. Я тогда уехал, окончил школу в Тбилиси, я уехал в Московский университет и попал в неожиданную для меня ситуацию интенсивной очень комсомольской жизни, что для меня было совершенно каким-то непонятным, мистическим событием для тбилисского школьника. Вообще не понимал, что происходит, что это за люди, и как вообще можно сидеть на этих собраниях, потом коллективно ходить в кино и так далее, читать книги. Полная мистерия. Ну, естественно, я довольно часто оказывался предметом проработок. И вот я помню, мне как-то врезался в голову этот, просто даже физически вижу это. Отвратительная была зима в Москве, она такая мокрая, и мокрый снег, и мы идем по улице Горького, мимо теперь исчезнувшего кинотеатра, был такой кинотеатр центральный. Там у них сейчас здание газеты «Известия», по-моему, на Пушкинской площади, на улице Горького. И рядом со мной идет комсорг нашей группы, а я даже на улице оказался предметом очередной такой комсомольской проработки. И, кстати, я опять вот этот пример, ну, поскольку я философское животное, я не могу не... У меня меня, так сказать, зациклено на этом, я зациклен, и не могу не быть философом. И в данном случае я просто хочу обратить ваше внимание на то, что вот опять со мной случилась мелочь, то, что я сейчас вам расскажу. А философия состоит в том, чтобы увидеть за этой мелочью, вот как я вам по Прусту, нашему милому Прусту, рассказывал, увидеть закон. То есть нечто более крупное и общее.